Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви «Часовня на Голгофе». Сегодня мы продолжим изучать первое послание к Фессалоникийцам. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Апостол Павел был призван Богом в Македонию. В видении перед ним предстал человек из Македонии, который говорил ему: «Приди и помоги нам». Очень хорошо, что Бог призвал Павла таким необычным и запоминающимся образом, потому что я уверен, когда Павел пришел в Македонию, и ему был оказан не самый лучший прием, у него очень легко мог возникнуть вопрос: «А действительно ли Господь призвал меня сюда?» Свою первую остановку в Македонии он сделал в Филиппах, где по ложному обвинению его арестовали, избили, бросили в темницу, а потом приказали убираться из города. Оттуда он пошел в Фессалонику, где после 3 недель его пребывания почти весь город собрался, чтобы послушать речь Павла. Но иудеями овладела ревность, и Павлу снова пришлось покинуть город, чтобы избежать ареста. В Фессалонике Павел со спутниками пробыли совсем недолго. Оттуда они отправились в Верию, но иудеи из Фессалоники пришли и туда, и там стали возмущать народ. Павел оставил в Верии Тимофея и Силу, а сам отправился в Афины. Научив и укрепив верующих в Верии, Сила и Тимофей пошли на встречу с Павлом в Афины. Апостол переживал о церкви в Фессалонике, потому что провел с ними очень мало времени, всего 3 недели, и не мог послужить им достаточно долго. Заботясь о них, Павел послал Тимофея обратно в Фессалонику, а сам отправился в Коринф и начал служение там. Через некоторое время Тимофей пришел в Коринф и дал Павлу отчет о состоянии церкви в Фессалонике. В общем-то, все было неплохо, но возникли некоторые проблемы, и поэтому Павел тут же написал фессалоникийцам письмо, чтобы утвердить их в вере. С 4 главы книги начинается 2 часть послания. В 4 главе Павел начинает увещевать верующих. В 1-3 главах он говорил об основных понятиях христианского учения, а теперь послание принимает скорее апологетическую окраску. Павел увещевает фессалоникийцев. «За сим, братья, — пишет он, — просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали». Как мы уже говорили, это просто поразительно, что за такой короткий период времени Павел смог столь многому научить фессалоникийцев. Он провел с ними меньше месяца, но все же ему удалось очень сильно утвердить их в истинном учении. Как он сам об этом пишет, он трудился среди них день и ночь. «Я научил вас, — говорит Павел, — как должно вам поступать и угождать Богу». Главным желанием каждого из нас должно быть желание угождать Богу. Это главное в христианской жизни. Человек, который живет без Христа, стремится угодить самому себе, а человек, живущий в Иисусе Христе, стремится угодить Богу. Человек, живущий для самого себя, редко бывает удовлетворен своей жизнью. Но если кто-то живет для того, чтобы угождать Богу, жизнь такого человека будет осмысленной и наполненной. Я думаю, что одна из самых приятных вещей в этом мире — это знать, что ты угодил Отцу Небесному. Иисус сказал о себе: «Я всегда делаю то, что угодно Отцу». Так же должны жить и мы, во всем угождая Богу. «Ибо вы знаете, — продолжает Павел, — какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса. Ибо воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда». То, что Библия называет блудом, в греческой и римской культуре того времени было обычным явлением. Большинство ритуалов в языческих храмах носило сексуальную окраску. Именно поэтому Павел умоляет верующих жить чисто, жизнью освященной, отделенной для Бога, и воздерживаться от блуда. Сегодня как никогда эти увещевания Павла нужны современному обществу, в котором блуд вновь получил такое широкое распространение. В наше время блуд воспринимается людьми как что-то совершенно нормальное, и в то же время у людей появляется необъяснимое чувство неприязни по отношению к любым моральным устоям. Поэтому увещевание Павла является очень важным и актуальным в наше время. Мы не принадлежим этому миру, мы отличаемся от него, и поэтому должны жить, не угождая собственной плоти, а так, как это угодно Богу. Мы должны хранить свою жизнь от той развращенности, которая царит в этом мире. В этом состоит воля Божья, чтобы мы посвятили свою жизнь Богу и хранили себя от блуда. В 5 главе послания к Галатам, перечисляя дела плоти, Павел упоминает блуд, а затем он говорит о том, на что нам следует обратить особое внимание. Он говорит: «Ибо знаем, что поступающие так Царствие Божие не наследуют». Апостол пишет: «Не обманывайтесь». Очень многие люди в наше время обмануты, думая, что могут жить так, как хотят, и что Бог примирится с этим и примет их жизнь по принципу «третий сорт не брак». Однако Бог требует и ожидает от своих детей совершенно иного. Павел говорит: «Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести». Ваш сосуд — это ваше тело. «У нас есть сокровище, духовное, небесное сокровище», — сказал Павел во 2 послании к Коринфянам. «Это сокровище мы носим в глиняных сосудах, то есть в наших смертных телах, чтобы слава принадлежала Богу, а не нам. И мы должны знать, как хранить наше тело в святости, в чести и чистоте, а не в страсти и похотения, как язычники, не знающие Бога. Именно в этом состоит различие между нами и окружающим нас миром. Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво», — пишет Павел, — «потому что Господь — мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Будьте во всем честны и справедливы с вашими братьями. В любом деле, предупреждает Павел, не извлекайте выгоды за счет другого человека, не обманывайте, не жульничайте, будьте честны и открыты. Я говорил это вам, когда был с вами, — пишет он, — я предупреждал, что Бог будет мстить за неправду. Мне кажется, что в этом заключается одна из самых серьезных проблем нашего общества. Мы забыли, что грядет судный день, день мщения. Людям многое просто сходит с рук, и, учитывая качество современного правосудия, можно с уверенностью сказать, что безнаказанность все возрастает. Наверное, единственной причиной, по которой вас могут арестовать и посадить за решетку, является, за редким исключением, неуплата налогов. Не так давно прошел громкий судебный процесс над женщиной, которая стала прятать своего сына после того, как суд вынес решение, что она должна отпускать его на свидание с отцом-гомосексуалистом. Теперь эта женщина в тюрьме, хотя насильники и убийцы преспокойно ходят по нашим улицам. Она, видите ли, опасна для общества, потому что скрывала своего сына от отца и нарушала его право на свидание с сыном. И, конечно же, это так оставлять нельзя, с этим надо разобраться, надо посадить ее в тюрьму, пусть это послужит ей хорошим уроком. Такая вот справедливость царит у нас сегодня. Но Павел предупреждает нас: не поступайте с братом своим противозаконно, потому что Господь будет судить вас за это. Бог отомстит всем поступающим неправедно. Я думаю, что и мы точно так же должны предупреждать людей о Божьем суде. Господь — мститель для всех поступающих неправедно, и Божий суд неизбежен. Итак, не поступайте с братом своим противозаконно, или корыстолюбиво, или неправедно, потому что Господь — мститель за все это. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Бог сказал: «Будьте святы, потому что Я свят». Он призвал нас к жизни в праведности, чистоте и святости. «Итак, — продолжает Павел, — непокорный, то есть тот, кто непокорен Божьему призванию к жизни в святости, непокорен не человеку, но Богу, который и дал нам Духа Своего Святого. Очень часто, когда вы начинаете стараться жить святой и праведной жизнью, люди начинают обижаться на вас, как будто вы сами придумали для себя такие правила и пытаетесь и их заставить жить по этим правилам. Но ведь к жизни в святости нас призвал сам Бог, и Он же говорит нам, в чем заключается такая жизнь. Если вы не желаете жить в святости, то вы спорите с самим Богом. Именно об этом Павел говорит фессалоникийцам. «Если вы не желаете жить в святости, вы спорите не со мной, вы спорите с самим Богом, который дал нам своего Святого Духа». Многие люди постоянно живут в конфликте с самими собой. Они видят противоречия между тем, какими они должны быть, и тем, каковы они на самом деле. Современная психология видит решение этого конфликта в том, чтобы привести наши идеалы в соответствие с реальностью, так сказать, снизить планку. Смотрите на вещи проще, говорят людям психологи и психоаналитики, ведь никто не живет по-настоящему свято. Зачем вам все эти нравственные правила и жизненные принципы? Просто живите так же, как все остальные люди, и все будет в порядке. С точки зрения этого мира, все, что вам необходимо, это оставить всякие попытки жить свято и праведно, смириться и жить так, как этого желает ваша плоть. Однако, когда мы приходим к Иисусу Христу, Он делает что-то совершенно иное. Он дает нам силы для того, чтобы жить святой и праведной жизнью. Евангелие Иисуса Христа всегда приводит человека к жизни в чистоте, праведности и святости. Бог дал нам своего Святого Духа. Для чего Он сделал это? Чтобы преображать нас в подобие Иисуса Христа. «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, — сказал Иисус, — и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Вы можете достичь идеала, вы можете жить в чистоте и святости, так, как требует того Бог». Силой своего Святого Духа Бог приводит нас ближе и ближе к идеалу чистоты и святости, по мере того, как мы открытым лицом, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как написано во втором послании к Коринфянам. Евангелие призывает человека жить чистой и праведной жизнью, и не только призывает, но и дает силы для этого. «О братолюбии же нет нужды писать к вам», — продолжает Павел. Если вы помните, в первой главе Павел написал, что их любовь друг к другу была известна повсюду, что слово об их любви распространилось по всем церквям. «О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга, ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии». Умоляем же вас, братья, более преуспевать. Иными словами, несмотря на то, что своей любовью вы уже заслужили себе прекрасную репутацию, я умоляю вас, чтобы вы продолжали возрастать в любви, пишет Павел. Как написал об этом апостол Иоанн, кто говорит «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец, и нет в нем истины. И мы знаем, что перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Признак истинной церкви, истинного тела Христова — это любовь верующих друг ко другу. Иисус сказал, «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Поэтому любовь в теле Христовом — это, с одной стороны, свидетельство для мира о том, что верующие — это истинные ученики Иисуса Христа, а с другой стороны, это свидетельство для нас самих, свидетельство о том, что мы перешли из смерти в жизнь. «Станем любить не словом или языком, но делом и истиной», — пишет апостол Иоанн. «Любить не на словах, а на деле, вот к чему призывает нас Бог. Бог смотрит не на то, что я говорю, но на то, что я делаю, на то, как я живу». Мы можем говорить много красивых слов, но только наша жизнь будет являться истинным свидетельством. «И поэтому станем любить не словом и языком, — говорит Иоанн, — но делом и истиной». «Итак, — пишет Павел, — вы сами научены Богом любить друг друга, ибо вы так и поступаете со всеми братьями. умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо. Жить тихо — это значит жить спокойной, тихой жизнью. Для некоторых людей каждая мелочь превращается в проблему. Вся их жизнь — это сплошная череда кризисов и проблем. Павел же увещевает фессалоникийцев: «Научитесь жить тихо, живите спокойной жизнью». Нам всем не мешало бы научиться жить простой, тихой, спокойной жизнью, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам, — пишет Павел. Очевидно, в Фессалоникийской церкви возникали определенные проблемы с какими-то ленивыми братьями, которые откровенно злоупотребляли любовью и заботой в теле Христовом. «Так значит, мы должны любить друг друга?» — говорили они. «Замечательно! Братья мои, у вас есть возможность любить меня? Обеспечьте меня жильем, кормите и одевайте меня за счет церкви». Когда Павел написал свое второе письмо церкви в Фессалонике, в нем он был еще более прямолинеен и сказал о таких людях: «Если они не работают, просто не кормите их. Пусть каждый работает своими руками, ибо это хорошо и угодно в глазах Бога и Господа нашего». Павел призывает нас быть усердными и прилежными в нашем труде, работать своими собственными руками, чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались, — пишет он. Далее Павел переходит к другой теме, он начинает говорить об умерших. Перед этим апостол учил христиан в Фессалонике, что Иисус Христос придет снова и установит на земле свое царство. В этом состоит благословенная надежда каждого, кто верит в Иисуса Христа. Однако с тех пор, как Павел побывал в Фессалонике, некоторые из христиан умерли, и верующие начали переживать. Они говорили: «Как жаль, что эти наши братья и сестры умерли, и теперь они не увидят пришествия Господа и не попадут в Его великое царство». Они очень сильно горевали и переживали об умерших, и Павел желал наставить их в истинном учении, в том, что касалось тех, кто почил в Господе. Когда Иисус был у Иордана вместе со своими учениками, к ним пришли посланные от Марфы и Марии, которые просили Его: «Приди скорее, Лазарь, наш брат, умирает». Получив это известие, Иисус остался у Иордана еще на пару дней, и только потом пошел в Вифанию, где жили Мария и Марфа. Своим ученикам Иисус сказал: «Лазарь спит». И ученики ответили на это: «Что ж, это хорошо, если спит, значит, выздоравливает». Иисус же говорил о том, что Лазарь умер. О смерти, как о сне, говорится не только в Новом, но и в Ветхом Завете. В исторических книгах часто говорится о том или ином царе, что он почил со своими отцами. Эти слова употребляли для обозначения смерти, чаще всего смерти верующего человека. Однако это не может служить аргументом в пользу учения о сне души. Те, кто мертв, конечно же, находятся в сознании, как об этом и говорил Иисус. Однажды он рассказал о том, что некоторый человек был богат и каждый день пиршествовал блистательно, и также был один нищий, который лежал у ворот богача весь в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. «Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова», — сказал Иисус. «Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём». Иисус Христос говорит о Гадесе, или царстве мертвых, как о месте, в котором люди пребывают в полном сознании. Лазарь нашел там утешение, а богач мучается, полностью при этом осознавая свое положение. Конечно, вы можете не принимать эту историю во внимание, сказав, что это всего лишь притча, но у вас нет веских причин считать рассказ Иисуса притчей, потому что в притче никогда не упоминалось имен действующих лиц. Но даже если бы это была притча, В чем же состоит смысл притчи, как не в том, чтобы наглядно показывать и иллюстрировать истину? Что же Иисус пытается объяснить нам? Несомненно, Он учит, что Гадес — это такое место, где человек находится в сознании. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших», — пишет Павел, — «дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». Есть два вида скорби об умерших. Первый — это скорбь безнадежности. Такова мирская печаль о мертвых. Неверующие скорбят, потому что не имеют надежды. Но печаль верующего совершенно иная. Наша скорбь — это не скорбь о человеке, которого больше нет с нами. Это печаль о нас самих, потому что мы пока что находимся здесь и будем скучать о нем. Я больше не смогу позвонить ему, я не смогу навестить его. С этим человеком ушло то, что было для меня таким благословением, и то, что так много для меня значило. Я очень опечален тем, что я расстался с этим человеком, но если этот человек — Божье чадо, то я рад за него, потому что теперь он находится в присутствии нашего Господа. Итак, мы, христиане, скорбим не так, как прочие, не так, как те, кто не имеет надежды. Ибо если мы веруем, — пишет Павел, — и мы, конечно же, веруем, что Иисус Христос вернется за Своей Церковью. Когда Иисус вернется вновь, как говорит нам об этом Павел, вместе с Ним Бог приведет и тех, кто умер во Христе. Очень важно, чтобы мы знали об этом, потому что многих этот вопрос приводит в замешательство. «Ибо сие говорим вам словом Господним». Павел пишет, что это откровение от Господа для нас. Итак, мы говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. Точнее говоря, они уже опередили нас, мы уже не сможем опередить их. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами. Во втором послании к Коринфянам Павел писал, «Ибо знаем, что когда земной наш дом, это хижина, то есть наше тело, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный». Оттого мы и воздыхаем, желая освободиться от нашего тела. Не для того, впрочем, чтобы стать какими-то бесплотными духами, не для того, чтобы, как пишет Павел, оказаться нагими, но чтобы облечься в небесное наше жилище. Ибо знаем, что, водворяясь в теле, то есть, пока мы живем в этом теле, мы устранены от Господа, и мы желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа». И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными. Как вы видите, Библия учит, что человек в сущности своей — это дух, который живет в теле и обладает сознанием. Тело — это инструмент, который Бог дал мне для того, чтобы мой дух мог выражать себя. Мое тело — это всего лишь хижина, шатер, палатка, в которой я временно поселился. Эта палатка постепенно изнашивается, и когда она окончательно обветшает, когда это тело по какой-либо причине не сможет больше выполнять то, для чего оно было создано Богом, тогда Господь в Своей любви возьмет мой дух из этого тела. И когда эта палатка, эта хижина будет разрушена, я знаю, что у меня есть жилище от Бога, дом нерукотворный, вечный, на небесах. Поэтому для чада Божьего смерть — это просто день переезда, это тот день, когда вы переезжаете из палатки, временного жилища, в настоящий дом, в нерукотворное жилище от Бога на небесах. Иисус сказал, «В доме Отца Моего обителей много, я иду приготовить для вас место». Недавно я слышал, как в своей проповеди один проповедник говорил о том, что у него было видение о том, как он умер, и Господь Иисус встретил его на небесах и показал ему прекрасную новую обитель. Этот проповедник очень подробно описывал свой шикарный дом на небесах. Он много говорил о том, как он отделан изнутри и снаружи, рассказывал о колоннах на крыльце, о широких окнах и просторных комнатах. Что же до меня, я надеюсь, что когда я попаду на небеса, мое тело не будет выглядеть так. В более точном переводе слова Иисуса могли бы звучать так: «У моего Отца много мест для обитания, много обителей, и одно из них я приготовлю для вас. Жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный». Иисус говорит о наших новых, небесных телах, в которых будут обитать наши души. Эти тела были созданы Богом специально для обитания в условиях небес, так же, как наши земные, смертные тела были созданы Богом для обитания в условиях планеты Земля. Бог создал наши земные тела из земли, из праха земного. Они были созданы из земли и для земли. Но также Бог сотворил для меня и новое тело, пригодное для существования в условиях небес. Не так давно я видел передачу, в которой показывали, как готовятся к вылету пилоты сверхзвуковых самолетов, которые летают на высоте около 30 километров. Их одевают практически в такие же костюмы, как и космонавтов. В передаче показывали, как летчики облачались в эти костюмы, застегивали шлемы, тщательно пристегивали все шланги и провода, а потом герметичность костюма проверялась под давлением в специальной барокамере. Ведущий рассказывал, что когда вы поднимаетесь на 25 тысяч метров, если на вас нет этого специального костюма, внутри которого поддерживается нормальное давление, вся жидкость в вашем теле начинает кипеть, и вы можете погибнуть. Наше тело было создано для жизни при атмосферном давлении около 760 миллиметров ртутного столба. Поэтому, если вы собираетесь подниматься высоко в небо или, наоборот, опускаться глубоко под воду, вам необходимо одевать костюм, который поддерживал бы нормальное, привычное для вас давление. Потом в передаче показали, как из грузовика вынесли два огромных баллона, один с азотом, а другой с кислородом. Из-за этого костюма, из-за баллонов и всех остальных приспособлений, пилот стал выглядеть очень смешно и неуклюже. Он не мог даже нормально передвигаться без посторонней помощи. Ему помогали влезть в машину, ему помогали вылезти из нее, помогали идти по трапу, помогали залезать в кабину самолета. Но Бог создал для нас новые тела, жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Наши небесные тела не будут подвластны болезням или процессам старения, они не будут испытывать боли или усталости. Оттого мы, пишет Павел, и воздыхаем, желая освободиться от наших земных тел. Не для того, чтобы оказаться совсем без тела, не для того, чтобы стать какими-то там бестелесными духами, неизвестно где во Вселенной, но для того, чтобы облечься в наше небесное жилище. Также для нас важно осознавать, что, находясь в этом теле и живя на планете Земля, мы живем в определенном временном измерении. Именно поэтому для меня понятны и естественны такие понятия, как, скажем, «прошлая неделя», или «будущий год», или «вчера», или «сегодня», или «завтра». Для меня все существует в рамках прошлого, настоящего и будущего. В тот момент, когда я оставлю это земное тело, я войду в вечность, где нет ни прошлого, ни будущего, но все в настоящем. Поэтому отсутствовать в теле – это значит вечно присутствовать у Господа.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!